Сегодня я буду говорить об энергии и климате. И это может показаться несколько удивительным, потому что вся моя работа в фонде посвящена по большей части вакцинации и семенам, тому, что надо изобрести и внедрить, чтобы улучшить жизнь 2 миллиардов населения Земли. Но дело в том, что энергия и климат для этих людей исключительно важны. Более того, для них это важнее, чем для всех остальных на планете. Ведь ухудшение климата для них означает, что урожая не будет несколько лет. Дождя будет либо слишком много, либо слишком мало, и их хрупкая среда окажется просто не в состоянии справиться с изменениями. Это приведет к голоду, волнениям, беспорядкам. Значит, изменение климата станет для них ударом. Кроме этого, большое значение для них имеют цены на энергию. Вообще, если выбирать снижение цены чего способно сократить бедность, то ответ, без всякого сомнения, цена энергии. В течение длительного времени цена на энергию падала. Более того, развитие самой цивилизации базируется на развитии форм энергетики. Революция в угледобыче была основой промышленной революции. Уже в начале 20 века наблюдалось резкое падение цен на электричество, благодаря чему появились холодильники, кондиционеры, современные материалы и многое другое. Таким образом, в мире достатка ситуация с электричеством замечательная. Но по мере удешевления, скажем, мы хотим снижения цены наполовину, мы сталкиваемся с новыми ограничениями, связанными с CO2. Углекислый газ вызывает глобальное потепление. Уравнение для CO2 очень недвусмысленно. Сумма выбрасываемого объема CO2 ведет к увеличению температуры, что, в свою очередь, имеет очень негативные последствия. Потепление влияет на погоду, но, возможно, даже хуже. Это косвенно влияет на природные экосистемы, не способные приспособиться к быстрым изменениям, что приводит к разрушению экосистем. Расчет того, насколько именно увеличение объема CO2 приведет к какой именно температуре и где именно будет положительная обратная связь, содержит неопределенности, но их немного. И есть, конечно же, неопределенность насчет того, насколько плохие будут последствия, но ясно, что они будут исключительно плохими. Я несколько раз спрашивал самых лучших ученых, действительно ли нужно снизить объем выбросов почти до нуля? Нельзя ли сократить наполовину или до четверти? Ответ в том, что пока мы не дойдем до уровня близкого к нулю, температура будет продолжать расти. Значит, это большая проблема. Мы не можем поприжаться, как нагруженный до высоты 3.5 метров грузовик, который должен проскочить под 3-метровым мостом. Тут задача в том, чтобы достичь именно нуля. Каждый год выбрасывается огромный объем углекислого газа, более 26 миллиардов тонн. На каждого американца приходится 20 тонн. На жителей бедных стран менее 1 тонны. В среднем на жителя планеты по 5 тонн. Какими-то изменениями нужно добиться того, чтобы эта цифра свелась к нулю. Но она всегда неуклонно движется вверх. Лишь определенные изменения в экономике могли приостановить рост, да и то ненадолго. Значит, необходимо перейти от быстро растущей кривой к падающей, причем падающей до нуля. В этом уравнении 4 множителя. Вспомним операцию умножения. Итак, слева объем выбросов CO2, и надо добиться, чтобы он был равен нулю. Объем зависит от числа людей на планете, среднего объема услуг, которыми пользуется каждый из них, среднего энергопотребления на услугу и среднего объема выброса CO2 на единицу произведенной энергии. Давайте по одному рассмотрим каждый множитель и посмотрим, как свести CO2 к нулю. Скорее всего, должен будет стать близким к нулю один из со-множителей. Так нам говорит школьный курс математики. Давайте взглянем. Первый со-множитель — населения. Сегодня в мире 6,8 миллиардов людей, и эта цифра вырастет примерно до 9 миллиардов. При условии крупных успехов в создании новых вакцин, в здравоохранении, в сфере охраны, репродуктивного здоровья, рост может снизиться на 10-15%. Но это все равно прирост примерно на 1,3 миллиарда. Второй множитель — объем потребляемых услуг. Он охватывает все — пищу, одежду, телевидение, отопление. Это все хорошие вещи, а избавление от бедности означает как раз предоставление именно этих услуг почти всем на планете. И если эта цифра растет, так это же прекрасно. Для обеспеченной части населения, скажем, для одного верхнего миллиарда, вероятно, можно немного сократить потребление, но каждый год усредненная цифра будет расти. И в целом услуги на одного жителя планеты более чем удвоятся. Вот в чем смысл базовых услуг. Если дома свет, чтобы сделать домашнее задание. У ребят этого нет, вот они и сидят под фонарями, читая школьные задания. Далее множитель E, энергопотребление на единицу услуг. С ним, наконец, несколько легче. Этот параметр не растет. Открытия и изобретения, как, например, новые способы освещения, разные типы автомобилей, разные способы строительства зданий, привели к значительному снижению энергопотребления для большого спектра услуг. В некоторых случаях снижение составило даже 90%. В других областях, скажем, при производстве удобрений или в воздушном транспорте, возможностей дальнейшего сокращения энергопотребления существенно меньше. Значит, по самым оптимистическим ожиданиям, данный параметр может сократиться раза в 3, может в 6. Но по первым трем множителям, вместе это будет означать снижение с 26 миллиардов до 13 миллиардов, в лучшем случае. А это не то, что нам надо. Давайте теперь рассмотрим четвертый множитель, и он окажется ключевым. Объем выбросов CO2 на единицу произведенной энергии. Вопрос в том, можно ли его свести к нулю. Если сжигать уголь, нет. Если сжигать газ, нет. Практически все сегодняшние способы производства электричества, за исключением недавно появившихся возобновляемых и ядерных источников, дают выбросы CO2. Поэтому нам не остается ничего другого, кроме как создавать новую систему в глобальном масштабе. Нам нужно энергетическое чудо. Под словом «чудо» я не имею в виду нечто невозможное. Микропроцессор — это чудо. Персональный компьютер — чудо. Интернет и интернет-услуги — чудо. Присутствующие в зале участвовали в создании многих чудес. Обычно в этом случае нет крайнего срока, нет даты, к которой необходимо сотворить чудо. Обычно жизнь приносит нам чудо или не приносит, а не мы за ним гонимся. Но это как раз тот случай, когда гнаться надо, да еще во всю мощь, и получить чудо в очень сжатые сроки. Я думал, как можно увлечь вас этим? Есть ли какие-то естественные, наглядные примеры, способные разбудить живое воображение? Я вспомнил, как год назад я привез комаров, и людям это почему-то понравилось. Они живо прочувствовали, каково тем, кто все время живет с комарами. Насчет энергетики, все, что мне пришло в голову, выпустить светлячков. Пусть это будет моим вкладом в охрану окружающей среды в этом году. Вот несколько светлячков. Мне сказали, что они не кусают. Вообще-то они даже из банки могут не вылететь. Так вот, надуманных трюков типа этого имеется масса, но от них нет никакой пользы. Нам необходимо решение, одно или несколько, невероятного масштаба и невероятной надежности. Хотя исследования ведутся во многих областях, я вижу лишь 5 направлений с перспективами крупномасштабного эффекта. Я не буду говорить о приливных станциях, геотермической энергии, ядерном синтезе и биотопливе. Каждый из них способен сделать свой вклад. И если он окажется выше моих ожиданий, то тем лучше. Но главное в том, что по каждому из этих 5 направлений надо работать и не сдаваться лишь из-за того, что задача кажется непосильной, потому что каждая из этих задач очень серьезная. Давайте сначала рассмотрим сгорание ископаемого топлива, либо угля, либо газа. Казалось бы, здесь все просто, но это не так. Идея в том, чтобы собирать весь выходящий из трубы углекислый газ, прессовать его до жидкого состояния, куда-нибудь помещать и надеяться, что он никуда не денется. Есть несколько пилотных проектов, улавливающих до 60-80% CO2. Но подняться до уровня 100% и при этом найти место хранения таких объемов CO2 будет очень трудно. Но самое сложное — вопросы долгосрочности хранения. Как можно быть уверенным в этом? Кто может дать гарантию на объемы в миллиарды раз больше, чем любой тип отходов, ядерных и прочих? Это действительно большой объем. Итак, это сложная задача. Следующая — ядерная энергетика. Здесь тоже имеются 3 большие проблемы. Во-первых, велика себестоимость, особенно в странах со строгим регулированием этой деятельности. Во-вторых, вопрос безопасности, чувство уверенности, что ничего не случится, даже при наличии человеческого фактора при эксплуатации станции. Уверенность, что топливо не пойдет на создание оружия. И, наконец, что делать с отходами? Хоть их и не так много, эта проблема вызывает немалую озабоченность. Люди должны чувствовать себя уверенно. Вот три очень трудные проблемы, которые, в принципе, решить можно, а потому следует работать над ними. Последние три из пяти направлений я сгруппировал. Это так называемые возобновляемые источники. Конечно, замечательно, что для них не требуется топливо, но они обладают недостатками. Первый — плотность энергии, аккумулируемая посредством этих технологий, существенно ниже, чем у электростанций. Это энергетические угодья. Речь идет о площадях на много квадратных километров, в тысячи раз больше, чем занимает обычная электростанция. Кроме того, источники энергии неустойчивы. Солнце светит не целый день, да и не каждый день, равно как и ветер непостоянен. А потому, если мы зависим от этих источников, то надо придумать способ получения энергии за время отсутствия ее на источнике. Здесь огромные проблемы с себестоимостью и проблемы с передачей на расстояние. Например, если источник энергии находится за пределами вашей страны, то вам нужна не только технология, но и защита от риска поступления энергии извне. И, наконец, проблема хранения. Чтобы представить масштабы этой проблемы, я посчитал суммарную емкость всех типов производимых сегодня батарей для автомобилей, компьютеров, телефонов, фонариков, для всего. И сравнил это с мировым объемом используемой электроэнергии. Выяснилось, что всех производимых сейчас батарей хватит лишь на 10 минут мирового энергопотребления. Значит, здесь нужен революционный прорыв. Нечто в сотни раз лучшее, чем то, что позволяют нынешние подходы. Это не безнадежно, но и не так легко. Такая проблема возникает, если мы хотим производить от нестабильного источника на 20-30% больше энергии, чем требуется для текущего потребления. Если мы полностью зависим от источника, то для этого потребуется невероятное чудо-батарея. Что же делать? Как подступиться к этой проблеме? Новый проект «Манхэттен»? Как добиться цели? Необходимо привлечь к этому много фирм, сотни. По каждому из этих пяти направлений нужно как минимум 100 человек. Про многих из них можно будет подумать, что они сумасшедшие, и это хорошо. Я думаю, что среди людей здесь, на TED, многие уже этим занимаются. Билл Гросс имеет несколько компаний. Одна из них называется eSolar. Она разработала прекрасную технологию по солнечной тепловой энергии. Винод Хосла инвестировал в десятки фирм. У них прекрасные результаты и интереснейшие перспективы, и я стараюсь им помочь. Мы с Натаном Мирвольдом оказываем поддержку одной фирме, которая, как бы это ни показалось странным, работает в направлении ядерной энергетики. В ядерной энергетике есть некоторые инновации, например, модульные и жидкометаллические реакторы. Инновации в этом секторе прекратились достаточно давно, а потому неудивительно, что тут много хороших неиспользуемых идей. Идея работы Terra Power в том, чтобы вместо сгорания части урана, того самого 1%, который составляет уран-235, добиться сгорания 99%, то есть урана-238. Эта идея кажется сумасшедшей, но на самом деле она давно уже бродит в умах. Однако для ее проверки не было возможности создать полноценную симуляцию. И только теперь, благодаря современным суперкомпьютерам, удалось построить симуляцию и убедиться, что да, при нужном подходе к материалам, направление может оказаться эффективным. А поскольку сгорают уже все 99%, то себестоимость намного сокращается. Фактически сжигаются отходы, и более того, можно использовать в качестве топлива все отходы сегодняшних реакторов. Так что не волноваться за их судьбу надо, а просто перерабатывать их. Это потрясающе. Эта штука дышит ураном, пока горит. Это как свеча. Вы видите запись процесса, который часто называется реактором на бегущей волне. При этом решается проблема топлива. Все фотографии одного участка в штате Кентукки. Это те самые отходы, 99%, из которых забирается сжигаемая по нынешней технологии часть. Поэтому они называются обедненным ураном. Его достаточно для обеспечения США энергии на сотни лет. А путем простой фильтрации морской воды при помощи недорогого процесса можно получить достаточно топлива на весь период жизни планеты. Вы видите, что впереди много трудных задач, но я вам привел один пример из сотен и сотен идей, необходимых для продвижения вперед. Теперь подумаем, как следует измерять успешность наших действий. Как должна выглядеть наша зачетная ведомость? Что ж, давайте перенесемся туда, где мы хотим оказаться, и оттуда посмотрим на промежуточные этапы. Сейчас много говорят о 80% сокращении выбросов к 2050 году. Достичь этой цели очень важно. Оставшиеся 20% будут производиться в бедных странах, в сельском хозяйстве. Надо надеяться, мы сможем очистить лесную и цементную промышленность. Итак, для достижения этих 80%, развитые страны, вместе с Китаем и другими, должны будут целиком переключиться на новые способы производства электричества. Значит, одна оценка у нас будет за то, используем ли мы технологию 0% эмиссии. Применили ли ее все развитые страны? Начался ли процесс передачи ее дальше? Это исключительно важно. Вот главная составляющая зачетной ведомости в 2050 году. Ну а теперь можно спросить, какой должна быть зачетка в 2020 году? В ней опять-таки будут две составные части. Для сокращения эмиссий надо провести все эти мероприятия по эффективности. Чем меньше эмиссий, тем меньше суммарный объем CO2, и, следовательно, тем меньше температура. Но в каком-то смысле такая оценка за действия, не приводящая к крупному сокращению выбросов, важна настолько же, а скорее даже меньше, чем оценка за количество инноваций на основе прорывов и выдающихся разработок. С прорывами необходимо спешить, всеми силами стимулировать их. Тут можно измерять число фирм, пилотных проектов, проведенных изменений в нормативной базе. Об этом написано немало отличных книг. Книга Элла Гора «Наш выбор», книга Дэвида Маккея «Устойчивая энергия без пустой болтовни», в них подробно освещается и создается круг идей, которые можно широко обсуждать. Ведь нам необходима широкая поддержка. Множество факторов должно слиться воедино, и вот мое пожелание, оно очень конкретное. Изобрести эту технологию. Если бы я мог загадать лишь одно желание на следующие 50 лет, мог бы выбрать, кто будет президентом, загадать открытие новой вакцины, а эту тему я люблю, или загадать изобретение такой штуки, которая дает энергию за полцены и без CO2, то я бы выбрал последнее. Оно имеет самые мощные последствия. Если это желание не сбудется, произойдет ужасный раскол между мыслящими краткосрочно и долгосрочно, между США и Китаем, между бедными и богатыми странами, а самое главное, для беднейших 2 миллиардов населения жизнь станет намного хуже. Что же мы обязаны предпринять? За какую цель я призываю вас выступать и бороться? Необходимо выделять больше субсидий на научные исследования. На международных встречах в Копенгагене или в других местах должны не только обсуждаться вопросы CO2. В повестке дня должны стоять инновации и обновления. Вы будете поражены смехотворно низким уровнем расходов на новаторские подходы. Остро необходимо рыночное стимулирование, налог на CO2, торговля эмиссионными квотами, все, что дает ценовой стимул к действию. Необходимо широкое понимание проблемы. Необходимо, чтобы диалог на эту тему был более рациональным, более понятным, включая меры, предпринимаемые правительством. Это важное пожелание, и я думаю, что мы сможем его осуществить. Спасибо. Спасибо, я просто хотел кое-что прояснить насчет TerraPower. Прежде всего, не могли бы вы дать нам представление о размере инвестиций? Ну, написать программы, прогнать их на суперкомпьютере и нанять всех ученых, что мы и сделали, это лишь десятки миллионов. Даже после того, как мы протестируем материалы на российском реакторе, чтобы быть уверенными, что материалы функционируют как надо, речь пойдет лишь о сотнях миллионов. Вот что будет сложно, так это построить пилотный реактор. Найти несколько миллиардов, найти регион с юридической средой, благоприятной для строительства первого реактора. Как только первый реактор будет построен и при этом заработает как обещано, то все остальное ясно как день, потому что экономичность и плотность энергии радикально отличаются от обычной ядерной энергетики. Если я правильно все понимаю, это означает строительство глубоко в земле как бы вертикальной колонны из ядерного топлива, из того самого отработанного урана, после чего процесс начинается на вершине и продолжается вниз, правильно? Да, это так. Сегодня реакторы постоянно загружаются топливом, а потому нужно много людей, много звеньев управления. А ведь любой элемент системы может дать сбой, потому что надо эту штуку открывать, что-то помещать внутрь, что-то вынимать. Это не очень удобно. Так вот, если есть дешевое топливо, то можно загрузить его на 60 лет вперед. Считайте это как костер. Закопать вглубь и избавиться от сложностей. И оно горит там себе 60 лет, пока не сгорит. И на этом все. То есть это ядерная электростанция, которая сама решает свою проблему отходов. Ну да, а насчет отходов они просто остаются там, и образуется их при этом способе гораздо меньше. Затем можно их собрать, перенести в другую установку и сжечь. Фактически мы начинаем с существующих сейчас отходов, которые размещены в охлаждающих резервуарах или в контейнерах. С этого топлива мы и начинаем. Значит, то, что для других реакторов было проблемой, для нас становится питанием. И объем отходов значительно сокращается по мере продвижения этого процесса. В ваших беседах с разными людьми по всему миру о возможностях в этом направлении, где была проявлена наибольшая заинтересованность? Ну, конкретного места мы не выбрали. Помимо прочего, имеется масса разных правил неразглашения обо всем, что называется ядерным. Наши работы вызывают интерес. Представители нашей фирмы были в России, Индии и Китае. Сам я беседовал с министром энергетики нашей страны о том, как наши работы вписываются в его задачи. Я с оптимизмом смотрю на это. Определенную работу проделали французы и японцы. Вот вариант того, что уже сделано. Это важное продвижение, сравнимое с быстрым реактором, и много стран построили их. Так что любое место, где строился быстрый реактор, кандидат на первую установку нового реактора. Какова ваша оценка времени и вероятности превратить это в реальность? Что касается крупномасштабного изменения в производстве электричества, причем очень дешевого, у нас впереди запас в 20 лет на изобретение и 20 лет на внедрение. Это крайние сроки, которые нам диктуют разработанные модели изменения окружающей среды. Про Terra Power скажу, что в случае, если все пойдет хорошо, что само по себе не так просто, то фирма с легкостью уложится в сроки. К счастью, уже есть десятки фирм, а нам нужны сотни, которые, если они добьются успеха в научных разработках и финансировании пилотных станций, вполне смогут конкурировать в этом деле. Лучше, если будет несколько прорывов, тогда можно использовать их комбинацию. Но один крупный успех нам определенно нужен. Если говорить о крупномасштабных изменениях в жизни людей, это самое крупное из всего известного вам. Достижение прорыва в энергетике — важнейшее дело. Оно было бы таковым в любом случае, но при наличии экологических ограничений становится еще важнее. В ядерной области есть другие новаторы. Мы не знаем их работы настолько же хорошо, как эту, но кое-кто работает в направлении модулей. Это другой подход. Есть реакторы жидкого типа, которые, по-видимому, тяжелее реализовать. Хотя, может быть, их разработчики говорят тоже про нас. Так что есть разные варианты, но вся красота в том, что молекула урана содержит в миллионы раз больше энергии, чем, скажем, молекула углерода. А потому, если удастся справиться с негативными сторонами, в основном с радиацией, отходами и себестоимостью, то потенциал в смысле воздействия на Землю и прочие вещи настолько велик, что он просто ни с чем не сравним. А если не получится, то что? Надо будет принимать чрезвычайные меры для удержания температуры Земли на стабильном уровне? Такая ситуация похожа на то, как если бы кто-то постоянно переедал, а потом оказался на пороге сердечного приступа. Куда обратиться? Нужна операция на сердце или нечто подобное? Это направление исследований называется геоинжиниринг. Оно охватывает разнообразные методы задержки потепления атмосферы лет на 20-30, для того, чтобы мы успели начать нужные действия. Так вот, этим мы просто покупаем страховой полис. Надо надеяться, что этого не придется делать. Некоторые считают, что о страховом полисе и думать не следует, потому что это разлагает и ведет к лени. Человек будет продолжать переедать, зная, что операция на сердце его всегда спасет. Не уверен, что это здравый подход к проблеме, с учетом ее серьезности. Сейчас вокруг геоинжиниринга идут дискуссии о том, надо ли держать его про запас, если изменения ускорятся, или инновации и обновления окажутся намного медленнее ожидаемого. Есть те, кто скептически относится к проблематике изменения климата. Смогли бы вы в двух словах убедить их, что они неправы? К сожалению, позиции скептиков очень сильно разнятся. Очень немногие выдвигают научные аргументы. Ведутся разговоры об отрицательной обратной связи, типа того, что облака могут снижать нагревание. По этому поводу скептикам вообще почти нечего сказать. Ну, один шанс из миллиона, что они правы. Тут проблема похожа на ситуацию со СПИДом. То есть, когда за сегодняшнюю ошибку надо расплачиваться намного позже. Если вокруг сплошные проблемы, требующие срочного решения, то мысль о том, что чем-то надо сейчас поступиться, чтобы потом было лучше, да и чем поступиться, не совсем ясно. В обеспеченных странах кто-то читает доклады межправительственной группы экспертов по изменению климата, где описывается совсем не худший вариант, и считает, что проблема не ахти какая. Но ведь именно неопределенность должна толкать нас на действия. Я мечтаю о том, что если удастся создать нечто, оправданное экономически и удовлетворяющее ограничениям на выброс CO2, то тогда скептики скажут: «Ну ладно, мне все равно, выбрасываться CO2 или нет, я, может, даже и хочу выбросов CO2, но я перехожу на новую технологию, потому что она дешевле старой». Значит, это будет ваш ответ на аргументы Бьёрна Ломборга о том, что такие затраты на решение проблемы с CO2 отвлекают ресурсы от прочих целей, связанных с сокращением бедности, малярии и прочим. О том, что глупо растрачивать ресурсы планеты на такие цели, когда их можно направить на более полезные дела. Фактически, расходы на научные исследования, скажем, в США, надо будет тратить на 10 миллиардов в год больше, чем сейчас. Это совсем не критическая сумма. Она не должна будет отвлечь от прочих дел. Большие суммы начинаются тогда, когда, допускаю, что разумные люди могут не согласиться, когда начинается субсидирование чего-то неэкономичного. Для меня это по большей части пустая растрата. Исключением является ситуация, когда открытие близко, затраты идут на приобретение опыта, а открытие даст очевидную дешевую энергию. Я уверен, что надо испробовать побольше разных вариантов, где есть потенциал получить намного более дешевую энергию. Если альтернативой является сверхдорогая энергия, то богатые смогут себе это позволить. Скажу, что каждый в этом зале может платить за энергию в 5 раз больше, без ущерба для своего образа жизни. Но для тех самых 2 миллиардов это будет катастрофа. Ведь даже Ломборг изменил отношение. Его очередной номер теперь восклицать: «Почему научные исследования так мало обсуждаются?» Ввиду прошлых публикаций, его все еще относят к лагерю скептиков. Но он понял, что в этом лагере довольно одиноко. И вот он выдвигает заботу об исследованиях. Аргумент в пользу исследований, я считаю, совершенно уместен. Трудно даже представить, как мало выделяется на научные исследования. Что ж, думаю, что выражу мнение большинства, если искренне пожелаю исполнения вашего желания. Огромное спасибо. Вам спасибо.